Всероссийский центр изучения общественного мнения и Центр социального проектирования «Платформа». Спрашивали у россиян, что больше всего им не нравится в городах, где они живут. О результатах исследования мы немного скажем, а потом отправимся по нашим городам и узнаем, какие проблемы есть там. Махачкала, Хабаровск, Омск. Вы, конечно, как наш народный корреспондент, тоже можете присылать проблемы вашего города. Не забывайте только подписываться, из какой местности вы именно.
Итак, Нам уже пишут, какие проблемы раздражают в их городах. Марина написала. Москва. Угу. Тротуарная плитка. Ходить люблю на каблуках. Представляете, каково? А мне нравится тротуарная плитка. Я из тех 5 человек в Москве, которым нравится тротуарная плитка, потому что вот в такую погоду, когда идет дождь, луж на ней меньше, чем на асфальте.
Угу. Так, пишут нам также про дороги. Еще раз повторюсь, не забывайте подписываться, из какого вы города. Вообще, если говорить об исследовании, о самых таких главных проблемах, то это на первом месте основная проблема — поиск подходящей работы. 41% населения вот в среднем по стране отметили эту проблему. На втором месте популярности оказалась проблема дефицита социальных сервисов, учреждений в сфере медицины, образования. Далее по списку упадок местной экономики. На четвертом месте оказалось плохое состояние городской инфраструктуры. И на пятом месте проблемы экологии.
Мы решили поговорить о проблемах нескольких городов вместе с нашими корреспондентами из Махачкалы, Хабаровска и Омска. Они расскажут о тех проблемах, которых раздражают жители их городов, а мы обсудим их вместе с Татьяной Журавлевой, руководителем Центра городских компетенций Ассоциации стратегических инициатив. Татьяна уже на связи с нашей студией. Татьяна, доброе утро.
Здравствуйте, Татьяна, приветствую.
Доброе утро.
Спасибо большое, что согласились вместе с нами обсудить проблемы вот Махачкалы, Хабаровска и Омска. Наша коллега Лейла Магомедова из Махачкалы уже на связи с нашей студией. Давайте с ней поговорим.
Здравствуйте, Лейла.
Доброе утро, коллеги.
Итак, расскажите, пожалуйста, что не устраивает жителей Махачкалы в городе? Какие есть претензии?
Ну, на самом деле претензий, конечно, много. И вот то, что говорил Юрий, плитка, это, наверное, самое меньшее зло, которое можно вообще назвать. Проблема серьезная — экология в Махачкале. Очень серьезная проблема — это точечная застройка. Uh-huh. Которая также каким-то образом влияет, не каким-то, а самым прямым образом влияет на экологию. Ну, конечно, поиск работы, то есть занятость населения, такая, вы знаете, официальная, чтобы и зарплаты белые, чтобы социальный пакет, это тоже составляет большую проблему. Но дагестанцы люди более предприимчивые. Если нет работы вот такой, они будут заниматься чем-то, знаете, вот купил, продал. Uh-huh. То есть люди все равно находят себе заработок.
Ну, вот Лейла, вы знаете, больше... я вчера прочитала один пост, извините, перебью, вот как раз про самострой. Про внешний вид города, что вот самострой, отсутствие хоть какого-либо регулирования привели к разнообразию. Каждый квартал уникален, дома не похожи друг на друга. Это так?
Это вы про Махачкалу говорите?
Да, да.
Ну, вы знаете, про разнообразие, не похожи друг на друга, я бы другим, по-другому описала. Хаос, архитектурный хаос. У нас, вы знаете, в социальных сетях есть такие группы, которые называются «Есть такой жуткий город», это mm-hmm. то, что сейчас происходит, и группа, которая называется «Был такой город». И, естественно, вот, знаете, это вот две противоположные социальные группы с двумя mm-hmm. противоположными контентами. То есть Махачкала, 20 лет назад, 30 лет назад, это очень уютный, небольшой приморский город, абсолютно зеленый. Mm-hmm. И, конечно, сейчас это уже что-то невероятное. Вырубаются парки, вырубаются зеленые насаждения для того, чтобы построить очередную многоэтажку. Не всегда законно, не всегда в соответствии с нормами СанПИМ.
А давайте, Лейла, спросим тогда у Татьяны Журавлевой, как должен регулироваться единый облик города и вообще должен ли он быть в большом городе единым?
Ну, конечно, безусловно, должен. Более того, я уверена, что большая часть нормативки, скорее всего, в Махачкале тоже есть. Этим занимается главный архитектор города в том числе. Он проводит так называемый архитектурный надзор. над тем, что строится, как строится. Также город может принимать такой документ, как дизайн-код города, может принимать единые колористические решения для города. Это не значит, что все дома будут желтые или красные. Это именно цветовой подход и цветовая гамма к тому, как это должно выглядеть. Поэтому сейчас многие города встали на этот путь. Надо просто поговорить с, думаю, с руководством Махачкалы и спросить у них, какой у них это все стадии, потому что я знаю, что они об этом задумывались какое-то время назад, чтобы как раз этот вот хаос привести к более-менее порядку.
А получается, что городские пространства должны моделироваться вместе с администрацией города, вместе с архитекторами и предпринимателями?
И обязательно с жителями. Мы сейчас никогда не забываем про жителей. В первую очередь, с кем мы разговариваем, когда проектируем общественное пространство любое, это жители. Мы должны в первую очередь ориентироваться на их запрос и на их комфорт.
А жители, кстати, Лейла, скажите, пожалуйста, активно высказываются?
Ну вот сейчас уже стали активно высказываться, потому что, вы знаете, ну вот я хочу поддержать Татьяну и сказать, что да, это сейчас, вот на настоящее время, ну может быть 5-6 лет назад, это сейчас придерживается всех вот этих вот нормативов, но был период, когда была просто хаотичная застройка города, каждый свободный клочок земли, он использовался для того, чтобы возвести какое-то вот, вот непонятное что-то такое многоэтажное, туда поселить людей, причем неважно, была это охранная зона, была это парковая зона, зона частной застройки. Сейчас это пытаются исправить, но вы знаете, вот уже по мнению жителей исправить в Махачкале ничего нельзя в этом плане. Да, можно подстроить, как-то можно сделать более комфортно, но, извините, огромное количество многоэтажек, которые были вопреки всему построены, ну, если, извините, строится прямо рядом, впритык с железной дорогой. Вы, наверное, видели в социальных сетях, в общем-то, и ролик, и фотографии, и вплоть до того, что железную дорогу переносят, потому что этот дом уже никак не... Вот он стоит, и все, и людей уже туда поселили. Поэтому вот это серьезная очень проблема, она также влияет и на экологию, в том плане, что... Застройка была массовая, была хаотичная, это не было соотнесено с коммунальными условиями, которые, в общем-то, были рассчитаны на, может быть, 300 тысяч жителей, 400 тысяч жителей, какой была Махачкала и какой она изначально планировалась. Сейчас город уже под миллионник, может быть, за миллионник, потому что много людей живут, ну, там зарегистрировались, не зарегистрировались, перепись последняя проводилась, не проводилась, когда она будет. Вот, и поэтому, естественно, нагрузка идет на коммунальные сети, нагрузка идет на канализацию, на водоснабжение, на электроэнергию. Все это, естественно, создает вот такой вот дискомфорт. При всем при том, что, конечно, жители Махачкалы любят свой город. У нас город по географическим, климатическим условиям, это просто ну, вот, рай на земле в плане того, что если его обустроить комфортно, ну вот другого ничего и не пожелаешь.
Ну, так есть одно сообщение, ведется, Лейла, можно я зачитаю? Да. Ощущение, что в городе проходит конкурс на самые красивые ворота. Так и есть местный колорит?
Ну, ворота это не... Да, есть такое... Ворота это не самое страшное, конечно.
То нет, есть, а я красивое... уже не про страшное. Давайте вишенку добавим.
А, ну да. Да-да, то есть особняки красивые. Естественно, такому красивому особняку нужны красивые ворота. И учитывая, что очень много ремесленников, вот в хорошем смысле слова, в Махачкале, то есть это традиционно идет, что люди работают и по железу, поэтому, естественно, и создаются не просто ворота, а шедевры создаются. Когда идешь, смотришь, и вот глаз радуется. Если бы все, конечно, было бы в таком ключе, было бы, конечно, хорошо.
Спасибо.
Лейла, спасибо большое за рассказ. Лейла Магомедова из Махачкалы рассказывала об основных проблемах города. Меня, конечно, поразило сочетание упадка местной экономики и большого количества красивых особняков с выдающимися воротами. Мне кажется, вообще во многих городах, где наблюдается упадок экономики, наблюдается большое количество особняков. Вообще, Татьяна, Лейла выделила несколько проблем у города. Это проблема с трудоустройством, плохая инфраструктура и экология. В общем-то, согласно опросу в ЦИОМ, россиян примерно те же проблемы волнуют вот во всех городах России. Вот на первом месте это как раз работа, но далее по списку, нет, на третьем месте как раз местная экономика, а на пятом месте проблемы экологии. Это вот универсальные проблемы для всех российских городов. Какие еще есть проблемы?
Нет, вы знаете, мне кажется, Лейла сказала еще одну важную проблему, обозначила, это называется точечная застройка. Угу. Мы проводили в прошлом году такое исследование, мы просто пытались посмотреть, сколько людей у нас приняло участие в митингах градостроительных, не политических, а именно вот против каких-то решений в городе, которые их не устраивают. Порядка 1 000 000 человек за последние 2 года, ну, на период начала этого года, приняло участие в митингах, и точечная застройка находится на 2-м месте. На 1-м месте находится сохранение культурно-исторических объектов, на 2-м месте находится точечная застройка, поэтому я бы сказала, что это еще одна такая типовая проблема для наших городов, и она, опять же, связана с грамотным отсутствием иногда грамотного планирования вот этой вот политики того, каким же образом мы благоустраиваем наши города, потому что действительно, и Лейла тоже об этом сказала, очень часто, когда у нас появляется свободный кусок земли, мы пытаемся там построить жилье, но жилье, оно у нас не нормированное, поэтому очень часто во дворах у нас возникают свечки 25-этажные, что, конечно же, не удовлетворяет наших жителей и наших соседей потом уже.
А давайте продолжим прямо сейчас путешествие по стране и переместимся в Хабаровск. В Рио губернатор Хабаровского края считает, что через несколько десятилетий Хабаровск сможет претендовать на статус столицы России. Вот интересно, какие проблемы нужно решить, чтобы претендовать на главный город страны?
А я бы вопрос иначе поставил. Что позволяет Хабаровску претендовать? Ну, вот какие есть достоинства, которые можно еще больше приумножить, чтобы стать столицей нашей необъятной родины? На все эти вопросы будет отвечать наша коллега из Хабаровска Юлия Колесникова. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, у нас много солнца.
Мы вам завидуем. У нас все солнце, которого не хватает нам здесь, Хабаровск.
Оно все у нас. Принято, это достаточно для столицы. Расскажите, пожалуйста, чем живет город и какие проблемы существуют?
У нас действительно это очень большая проблема вообще оттока, потому что с 2011 по 2018 годы прибыло к нам 425 тысяч человек, а выбыло 444 тысячи человек. То есть у нас убыль населения идет больше, чем те, кто к нам приезжает и остается здесь. Нашла интересный опрос. В начале года независимое издание «Утес» опросило 221 человек в возрасте от 16 до 26 лет. А вообще сразу хочу сказать, что причины у взрослых, то есть старше 35 лет людей, и причины у молодежи для того, чтобы уехать, они очень разные. Так. Вот сейчас мы немножко углубимся в это. Угу. Вот в основном это учащиеся вузов, и выяснилось, что из них 37% не хотят уезжать, и 52% хотят уехать, и еще 11% не определились. Из желающих уехать 18% хотят на Урал и в Сибирь, 66% в Центральную Россию, в основном это Москва и Петербург, и 16% за границу. Почему молодежь уезжает? Первая причина, больше всего процентов, там более половины, нет движухи и нет перспектив. Mm-hmm. Ну, я здесь приведу, например, такой яркий пример, это стрит-арт. Его представители это обычно люди до 35 лет, которые не пишут маты на заборе, они действительно делают город интересным и красивым. Вот недавно у нас один известный в узких кругах творец интересно обыграл узел связи. Железный ящик с проводами, который там торчал на пересечении улиц в центре города, он нарисовал на нем Пизанскую башню. И благодаря вот его наклонности получился очень интересный арт-объект. Действительно было похоже на Пизанскую башню. Проходишь, и глаз радуется. Спустя несколько месяцев его закрасили серой краской. То есть, видимо, кто-то посчитал, что серый прямоугольник, торчащий из земли, это намного симпатичнее. В администрации ответили, что объект принадлежит военным, они его и закрасили. И таких моментов очень много. Также повисла работа у других ребят, которые готовы были разрисовать за свой счет пустую стену в 9 этажей в центре. И даже вроде бы и спонсора, и краску нашли, но так не нашли согласия в администрации.
Юля,
и это только стрит-арт.
Я прошу прощения, я вот понял словосочетание движуха и перспективы. Перспективы, но это карьера, личная жизнь, работа. А вот под движухой что имеется в виду, вот, кроме возможности самовыражения для молодых людей?
Конечно. Вот, допустим, да, я привожу пример со стрит-артом, а вообще многие молодежные начинания упираются в эту стену непонимания. И приходится в итоге и художникам, и музыкантам, и прочим творческим уезжать туда, где власти и публика ко всему привыкшие, то есть Москва и Петербург, они более там раскачанные, там уже все эти дорожки многими-многими людьми пройдены, и многими мигрантами в том числе, и там легче реализовываться. Да, действительно, очень немногие готовы ходить непроторенными путями и стучаться в закрытые двери, но не знаю, насколько можно их в этом винить. Также очень сильно влияет возможность, а точнее, очень маленькая возможность Дальнего Востока куда-либо путешествовать, потому что дороги, путь оплачивать очень дорого. Очень дорогие авиабилеты, ездить на поездах это очень долго, до вас нам там 6-7 дней, неделю сидеть в поезде. То есть с Москвы, Петербурга, естественно, гораздо проще и в Европу летать, да и вообще куда бы то ни было. А также часто уезжает молодежь за лучшим образованием. Соответственно, пока учатся там 5 лет, нарабатывают социальные связи, появляются какие-то проекты, идеи, ну и чаще всего они там и остаются, очень редко кто-то возвращается.
Юля, вот согласно опросу ВЦИОМ, на втором месте по претензиям, оказывается, среди россиян оказалась проблема дефицита социальных сервисов в целом по стране. Это учреждения в сфере медицины, образования, других. Почти треть россиян ими в своих городах недовольны. А как дело обстоит в Хабаровске с этим?
Ну, молодежь, понятное дело, на это внимание не обращает, им еще там болеть рано, да, обращаться в больницы и какие-то сервисы социальные. А взрослые здесь, знаете, я тоже не слышала про то, что кто-то там был недоволен сильно медицинским образованием, это скорее медицинским, точнее, обеспечением, это скорее единичные примеры. Больше всего люди старше 35 лет уезжают из-за высоких цен на жизнь в целом. В основном, конечно, это ЖКХ и питание. То есть они, причем в основном, если молодежь едет в Москву и Петербург, то взрослые хотят уехать, более старшее поколение, они хотят уехать либо в Краснодар, либо в Калининград, ну и Сочи там еще где-то тоже рядышком, юга. Потому что они говорят о том, что там всегда свежие продукты, там всегда все свое, а у нас тут все с Китая, фрукты, овощи, вкус совсем различается. И там пусть даже зарплата меньше, но там и, соответственно, ЖКХ оплата намного-намного меньше. И если ты здесь, например, продаешь квартиру в центре города, то там ты можешь себе купить там, отдельный очень приличный домик. То есть цены высокие на квартиры, это тоже одна из лидирующих причин, почему хотят уехать туда.
Юля, спасибо вам большое. Конечно. Спасибо, что пояснили. Картина примерно вырисовывается. Прямо сейчас мы обсудим. Юлия Колесникова из Хабаровска рассказала, как живет город прямо сейчас. Обсудим мы с Татьяной Журавлевой. Я напомню, руководитель Центра городских компетенций Ассоциации стратегических инициатив. Татьяна, отток населения — проблема номер один. Что? С чего начать?
В первую очередь молодежи.
Да, чтобы остановить этот процесс.
Смотрите, проблема с оттоком населения с Дальнего Востока, это проблема, которая и не только с Дальнего Востока, это проблема, которая у нас есть повсеместно. Все то, что начинается от Урала и до самого конца страны, начиная с 89 года, цифры, конечно, катастрофические. Какого-то панацеи, такой таблетки, что вот сейчас мы вам скажем, что сделать, и сразу у вас все останутся, ее, конечно, нет. Но, опять же, то, о чем говорила коллега сейчас, очень важный момент, что люди чаще всего уезжают из малых, средних, иногда больших городов, в города-миллионники, это называется гиперцентрализация нашей страны, когда люди уезжают в региональные центры, либо в Москву и Санкт-Петербург. Она связана с тем, что людям действительно нечем заняться помимо работы в своих городах. Даже если у них есть работа, они выходят, мы понимаем, что обычный рабочий день в городе на 30 тысяч начинается в 8 утра или там в 7.30 утра и заканчивается в 5-6 часов вечера. У нас, по сути, возникает полдня там, до 9-10 вечера, когда людям нечем заняться. И вот это вот отсутствие движухи, то, о чем говорила тоже Юля, и отсутствие той среды, того социально-культурного слоя, куда я могу еще пойти, где я могу чем еще заняться, чтобы это было современно, комфортно, так же, как я вижу по телевизору, так же, как я вижу в Инстаграме, так же, как я вижу в интернете, это очень важный фактор, который может сдерживать вот эти вот настроения уехать. Особенно для Дальнего Востока это очень актуальная проблема, создание именно вот этой современной среды, которая немножко на людей оставит. Но на первом месте, безусловно, всегда это вопрос базовых каких-то закрытий, это вопрос работы, который сейчас тоже у нас идет тенденция к тому, что предприятия сужаются, количество рабочих мест сокращается, поэтому люди вынуждены искать какие-то другие точки приложения, и у них, опять же, как правило, в своем регионе, если, например, у них есть два варианта, либо пойти работать условно на завод, либо пойти работать в магазин. То есть либо в сферу услуг, либо в сферу производства. А если молодой человек хочет стать дизайнером, архитектором, модельером, то, как правило, такого прямо системного применения он в своем регионе пока не найдет, за редким-редким исключением. Поэтому вот это сейчас то, что сейчас тоже можно использовать регионом как возможность, это создание вот таких площадок для другой альтернативной занятости. Это называется креативная индустрия, их порядка 14 отраслей.
Угу. А, Татьяна, а я могу понять, когда в городе с населением в 30, в 50, да даже в 100 тысяч людей не хватает движухи, не хватает вот возможности для самореализации творческих профессий, но в Хабаровске-то без малого 600 тысяч человек живет. Почему крупные города
сталкиваются с такой... Разные стартовые ожидания. Когда мы с вами говорим про город в 600-700 тысяч, то у нас с вами сразу возникает у жителей этих городов другая потребность в другом качестве этих социально-культурных движух. Когда мы смотрим, они хотят быть как в Москве, как в Санкт-Петербурге, как, прости господи, в Берлине, Лондоне, потому что они все это видят, и у них другая уже, то, что называется, глобальность города. Поэтому мы всегда должны вот этот момент тоже оценивать. Стартовое ожидание для городов 30 тысяч человек, 100 тысяч человек и в 600 тысяч человек. Они всегда будут очень разные, поэтому качество сейчас, которое должен задавать Хабаровск для своих жителей, вот этого социально-культурного программирования, то, что называется, оно должно быть сразу другое. Оно должно быть сразу условно-московское, условно-питерское, условно, там, я не знаю, Свердловское.
А вот это нежелание или невозможность городов соответствовать вот таким стандартам, это вот такой менталитет ДНК провинции, вот, который невозможно побороть?
Нет, его возможно побороть, я вообще не верю в ДНК провинции, просто на это нужно чуть-чуть побольше времени, и это не быстрые изменения. Не бывает такого, что мы с вами взяли и в городе сразу внедрили, там, не знаю, архитектуру, как в берлинских кварталах или как в шведских кварталах. Не бывает такого, всегда будут те, кто против. Вот даже когда было начало передачи, вы говорили, а мне нравится плитка, да. А рядом вам человеку не нравится. А вот теперь представьте себе, что город — это большой двор, в котором живет бабушка, которой нужна лавочка, где нужно посидеть. Ездят велосипедисты, ездят автомобилисты, которым надо еще и парковаться. Есть мамочки с колясками и собачники. И все они живут на одном маленьком пятачке под названием двор. А теперь им нужно договориться, чтобы построить шлагбаум.
И попробуй и всем угоди.
И все это теперь экстраполируйте на город. Когда речь пойдет не про шлагбаум, а, например, про цветовые решения и колористические решения для фасадов домов.
Татьяна, и есть еще одно предложение — заглянуть в Омский двор. Давайте прямо сейчас туда переместимся. Из последних новостей знаем, что в Омске появляются граффити, посвященные загрязнению воздуха. Первая ли это проблема? Прямо сейчас спросим у Валерия Филимонова, корреспондента из Омска, уже на связи с нами. Здравствуйте, Валерий.
Да, здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Действительно, послушав все мнения из разных городов, я понял, что, в принципе, говорить о каких-то таких общих местах, нет смысла, да, потому что, да, работа хорошая, а ведь, опять же, да, невозможно найти хорошую работу. Работу-то можно найти. Ожидания по зарплате, понимаете, у мечей бывают не соответствуют той работе, той, которую им предлагают, да, потому что, наслушавшись своих друзей в Москве, в Петербурге, тех, кто поуехали, да, они понимают, что за ту же работу они должны получать совсем другие деньги. И куда едут? Ну, конечно же, туда же, в ту Москву и Петербург. Что касается экологии, действительно, за последние 3 года экологическая повестка стала наиболее актуальной. Слово «этилмеркаптан», которым мечи травят уже на протяжении вот нескольких лет, выучил, мне кажется, даже ребенок. Это было в 2018 году, даже слово года признано. Вот. И в этом году, этим летом, очень многие все сети, Facebook был заполнен рассказами о том, как они ночью задыхались, просыпались от удушья, потому что невозможно открыть окно от каких-то очень ядовитых выбросов. И источник этих выбросов уже 3 года, опять же, у нас найти не могут. Ездят, заработают посты, да, ездит специальная машина по городу, забирает пробы. Но так не ищет пожарный, ищет милиция. Но источника выбросов найти не могут. Поэтому экология действительно, ее действительно называют одним из самых главных проблем Омска. И как раз в тех самых рейтингах недовольство мечей, она очень сильно портит нам все показатели.
То есть трудоустройство и экология — две главные проблемы.
А с дорогами разве у вас все хорошо? Дороги, насколько я помню, даже жаловались прямой линии президенту.
Да, вот после линии президента, я уже рассказывал об этом как-то в эфире, еще не успевали прямая линия закончиться, как дороги стали ремонтировать. И тогда в тот год действительно дорожная сеть изменилась, ну, в общем-то, до неузнаваемости. Другое дело, что уже прошло, сколько, почти 4 года прошло, вот, и дороги-то стали опять приходить в то состояние, в котором они были. Потому что многое было сделано некачественно, потом все это по гарантии, даже по суду подрядчики переделывали, а потом переделывали еще раз. Вот. Почему нельзя было проследить, чтобы это было сделано изначально хорошо? Ну, тоже вот большой вопрос, ну, к нашим властям, к Министерству строительства и так далее. Поэтому, ну, так или иначе. Но, конечно, отмечают, кроме дорог, еще и плохая освещенность, потому что окраины действительно освещены очень плохо, и грязные улицы, потому что те, кто едет не на машине, бывает очень трудно пройти даже вот от остановки к своим домам, потому что грязь распутится, ну, либо снежные завалы.
Валерий, вот в вопросе в ЦИОМ есть такой любопытный пункт. В ряде случаев негативные оценки состояния инфраструктурных объектов, цитата, сдерживаются их отсутствием. Респондентам просто нечего оценивать в своем городе. Чего, на ваш взгляд, и на взгляд Амичей нет вот в городе, не хватает, а хотелось бы из инфраструктуры?
Тут два момента. Да, да. Действительно, вы все знаете такие большие торговые центры под желто-синей вывеской, где тусит огромное количество молодежи. И по большому счету, вот заходишь туда и понимаешь, что все подростки, они там. Там сделаны зоны, там Wi-Fi, там розетки, и вот от нечего делать, ребята там и тусят, грубо говоря. Вот. Что касается общественных мест, действительно, отсутствие культурных общественных пространств, пешеходных зон, их нехватка – это большая проблема. Что касается, вот, например, парков и лесопарков, да, их тоже очень мало. Но тут понятно, исторически Омск – это степной город, по большому счету. Достоевский еще писал, да, грязный, скучный городишко, деревьев я почти не видел. Вот. Но даже теми кусками, теми клочками зелеными, которые у нас есть, мы вот никак не можем толком распорядиться. Был прекрасный проект на левобережье с нуля сделать парк 300-летия Омска. Была огорожена огромная территория. Она простояла почти 10 лет просто, ну, кусок такой вот лесопарка. Потом ее уполовинили, половину отдали под застройку, на половине сделали там баскетбольную площадку, детскую площадку, сделали тропу здоровья, и этим все ограничилось. То есть вот эта недоделанность, недодуманность, это какая-то часть кармы Омска, хоть вот Татьяна и сказала, что не верит в ДНК провинции, а вот какая-то... вот эта карма случайности Омска, потому что он, по сути говоря, был основан случайно в 1916 году, когда полковник Иван Бухарь, он был с миссией Петра Первого послан за другим делом. Но миссия провалилась, и, ну, и так, чтобы не возвращаться к царю с пустыми руками, он основал Омск. И вот эта карма недоделанности, она как будто преследует наш город вот с тех самых времен. Все крупные проекты, они либо гибнут в самом начале, либо реализуются, ну, не так, как они должны были изначально реализоваться, либо просто постепенно умирают. Вот. То же самое, вот этот парк «300-летия Омска». Прекрасный был проект. Там хотели создать парк национальных культур, сделать ландшафтный парк по принципу зарядья. Ничего этого не случилось. Был у нас прекрасный проект «Городской пикник», который тоже прошел один раз хорошо, второй раз он прошел ни шатка, ни валка, третий раз он не прошел вообще. И таких примеров очень много. Фестиваль уличного искусства. Был художник, который планировал вообще создать Всероссийский центр современного уличного искусства. Но его загнобили, его, значит, вандалы разгромили его выставку, и в итоге он уехал вообще в Берлин.
Да что ж такое
происходит
в Омске?
И там занимается этим творчеством.
Вот. Валерий, поэтому, да, у нас осталось буквально две минуты. Мы поняли все эти моменты, сейчас попробуем обсудить. Валерий Филимонов из Омска рассказал нам про город подробнее. А у Татьяны хочется спросить, как Омску избавиться от кармы недоделанности?
Мне кажется, это карма не только омская, но я, например, знаю дополнительно, что в Омске параллельно вот со всем тем, что говорил Валерий, происходит очень много классных вещей. Там будет строиться огромная набережная, самая крупная в Евразии. Там очень активное предпринимательское сообщество. Что нужно сделать Омску для того, чтобы начинать заканчивать? Ну, просто начать договариваться друг с другом, брать как-то вот, может быть, Валерий возьмет дело в свои руки и начнет договариваться, запускать какие-то проекты. Это единственный выход для того, чтобы это завершать до конца. А попытка объединять людей, объединять жителей вокруг какой-то отдельной инициативы. И один маленький еще комментарий ко всем, наверное, троим спикерам, что граффити — это не панацея для спасения облика города. очень часто граффити может превратиться в то самое ДНК провинции, в то самое Аляписа, в городе, который будет раздражать еще больше, чем серые унылые здания. Поэтому граффити нужно подходить очень осторожно, очень аккуратно и очень продуманно, желательно совместно там, с кураторами, художниками, которые в состоянии правильно разместить граффити и раздать правильный акцент города.
Угу. Татьяна, спасибо большое, что вместе с нами полчаса отвечали на вопросы наших коллег из Махачкалы, Хабаровска и Омска. Татьяна Журавлева, руководитель Центра городских компетенций Ассоциации стратегических инициатив, отвечала на вопросы наших коллег, давала им советы.
Давайте зачитаем несколько сообщений. Итак, по популярности я вижу, у нас дороги лидируют. В нашем вот таком опросе. Мне не нравятся наши отвратительные тротуары после дождя. Лужи, обходишь по газону, грязь. Особенно на Ленинградском проспекте, написали нам из Ярославля. Здравствуйте, у нас в Воронеже мне не нравится отсутствие благоустройства. Автомобили паркуются на газонах, тащат грязь на дорогу. А в большинстве дворов просто разруха. Дмитрий из Воронежа. Так, в Саратове убийственная экология, написала слушательница. А мне в моем городе нравится все.
Ну вот еще из Архангельска есть сообщение от Галины. Мой родной город. Проблема — нет уборки ни зимой, ни летом. Зимой передвигаться невозможно. Очень скользко. Неухоженность и грязь. Мы продолжим эфир в следующем часе. Поговорим о феномене Бэнкси. Оставайтесь с нами.